говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В 1987 году Александр Розенбаум написал песню «Черный тюльпан». Через 30 лет на концерте к 23 февраля 2009 году он исполнил ее перед большим собранием военных, и они стоя ее слушали, и в тот момент казалось, что нет больше никогда ни одна нога, никакого российского солдата уже не ступит на эту землю, политую кровью таких же солдат, имена которых и названия полков шли и шли по экранам во время исполнения этой песни. Мы хотели бы, чтобы вы вспомнили это, посмотрели, как они его слушают. И целиком еще раз вот эта песня сейчас прозвучит.
В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зарницам несет ребятишек домой. В черном тюльпане те, кто с заданий, и едут на родину милую, в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч, когда оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роду в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень. Опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют. Которым в 20 лет могилы роют. Но надо собраться, надо добраться, и если сломаться, то можно нарваться. И тут горы стреляют, и стингер взлетает, и если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты. И мы идем, от гнева стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, и значит, есть работа для тюльпана. И значит, есть работа для тюльпана. В Афганистане, в черном тюльпане с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским сорнисам несет моих братьев домой, когда оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роду в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень. Опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют. Которым в 20 лет могилы роют.
Лет между этим концертом и вводом войск Советского Союза в Афганистан, 20 лет между выводом войск. И перед тем, как перейти к современным событиям, собственно говоря, из-за которых мы тут собрались, я хотела бы спросить гостей нашей программы, так же им, как и мне, тогда оказалось, что больше нет, больше никогда. Никогда туда нет. Александр Шаравин с нами на связи, военный эксперт. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Вот, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями после, воспоминаниями после окончания этой операции. Так, согласны ли вы, что это был такой ужас, это были такие потери, что было ощущение, что это последнее участие России в войне на этой территории?
На самом деле мне тогда так не казалось, потому что ведь обстановка в Афганистане с выводом наших войск не нормализовалась. И мы понимали, что просто так вот стабильно эта ситуация не останется. Конечно, там оставался достаточно устойчивый режим Наджибулы, но без поддержки и помощи со стороны нашего государства он существовать, безусловно, не мог. И поэтому ожидалось, что там какие-то произойдут катаклизмы, которые, собственно, и произошли.
Спасибо. Спасибо, Александр. И такой же вопрос я задам Ивану Сафранчуку. Иван Сафранчук с нами на связи. Иван, я бы хотела вот поинтересоваться вашим мнением. Александр говорит, что была вероятность, что вернется туда страна, Советский Союз или потом Россия. Как вам казалось тогда? Я не говорю сейчас. Сейчас-то уж отдельная история, которую мы будем обсуждать. Тогда казалось ли вам, что это навсегда русские войска, советские войска оставили эту землю?
Вы знаете, когда это происходило, вывод войск, я был все-таки еще очень молодым человеком, даже еще в институт не поступил. Поэтому мои воспоминания именно того времени, они могут быть не столь релевантны, но я изучал ретроспективные оценки афганской войны, как эти оценки менялись в 90-е, в 2000-е годы, в последние десятилетия. И я должен сказать, что всегда были разные оценки. Может быть, вы правы на уровне таких общественных настроений, вот той демократической перестроечной волны. Да, общественные настроения скорее были, что надо об этом забыть и перечеркнуть эту страницу истории. Но среди профессионалов всегда было более детальное рассмотрение этой ситуации. И даже тогда, в конце 80-х годов, были профессионалы и общественные деятели, которые считали вывод советских войск ошибкой. А тем более считали ошибкой то, что потом режим Наджибулы в 92-м году был оставлен без поддержки и в конечном счете пал. Поэтому разные были точки зрения. На уровне совсем общественных настроений вы, наверное, правы. На уровне более профессиональных взглядов были разные точки зрения.
Спасибо, Иван. И слово Дэвиду Саттеру. Дэвид, автор фильма, как раз об этом, об этих общественных настроениях. Он говорил с людьми, с матерями, которые потеряли своих детей, говорил с теми, кто прошел эту войну. И, Дэвид, вам слово. Как вам тогда казалось, что эти люди готовы ли еще раз пойти туда же, в тот момент?
Ну, я немножко думал о Советском Союзе, и когда они объявили, что будет вывод войск, и это произошло, я был убежден, что это уже конец для Советского Союза, потому что я все-таки считал, что один из фундаментальных столб этого режима было убеждение, что она непобедима. И по поводу возвращения туда, в Афганистан, я вообще не думал, потому что это был такой драматический шаг уйти оттуда после всего, что случилось, что я сосредоточивал мое внимание просто на последствия для самого Советского Союза. Ну, можно от этого тоже сделать вывод, что, естественно, если Советский Союз рушится, речь о возвращении в Афганистан не будет.
Спасибо, Дэвид. Я предлагаю теперь перейти, как мы и договаривались, к событиям сегодняшнего дня, почему вообще возник этот разговор. А он возник ровно потому, что, ну, в общем, маячит, светит новая афганская война, новый Афган, как это называлось в Советском Союзе. Давайте посмотрим наш сюжет, о чем пойдет речь.
В январе 2019 года в Катаре прошли 6-дневные переговоры между исламистской группировкой «Талибан» и американскими властями, на котором стороны обсудили проект мирного соглашения. Через несколько дней, 5 февраля, представители «Талибана» приехали на двухдневный форум «Межафганский диалог» в Москву. Несмотря на то, что в России группировка признана террористической и ее деятельность запрещена Верховным судом, встречу организовала Афганская община России с целью попытаться урегулировать конфликт в Афганистане. Это был уже второй визит талибов в Москву. Первая встреча состоялась в формате закрытых переговоров с Сергеем Лавровым в ноябре 2018-го. Третья встреча российской стороны с талибами прошла 28 мая 2019 года. Официальным поводом для встречи стало столетие дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, а главной темой – процесс мирного урегулирования афганского конфликта. 29 февраля 2020 года Дональд Трамп и представители движения «Талибан» подписали мирное соглашение о выводе американских войск. Представитель МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует мирный процесс. Летом 2020 года в издании New York Times появилась публикация о том, что боевики движения «Талибан» якобы тайно сотрудничали с российскими спецслужбами. По их сведениям, из анонимных источников талибы по заданию Москвы за вознаграждение убивали военных США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эти сообщения. Представитель МИД России Мария Захарова назвала статью блокбастером и заявила, что лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания политической кампании в США. 14 апреля 2021 года действующий президент США Джо Байден пообещал вывести все американские войска к 11 сентября, годовщине теракта, который произошел в Америке в 2001 году. В Москве раскритиковали это решение. По мнению спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, это осложнит мирный процесс в стране. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американцы, покидая регион, создали ситуацию, которая может разрешиться только силовым путем, и образовавшуюся свободную нишу могут занять боевики Исламского государства, которые уже втягиваются в конфликт. Лавров также отметил, что из-за вывода американских войск в регионе нарастает нестабильность, а США своими действиями просто признали свое поражение. Сергей Лавров 8 июля, выступая в Дальневосточном федеральном университете, на вопрос, будет ли Россия вводить войска в Афганистан после ухода оттуда американцев, ответил так.
Если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ. Мы, конечно же, свои обязательства будем выполнять. Но тут кто-то спрашивал, где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан. Я считаю, что это, по-моему, ответ очевиден.
Вот обратите внимание, что Сергей Лавров сказал, ответ очевиден. Это вопрос, наверное, к аудитории к нашей. Вам-то очевиден ответ на этот вопрос. Он дальше не расшифровывал. Телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Он бесплатный, единый для всей России. И мы принимаем ваши звонки. Также с ответом на другой вопрос. Нужно ли России вмешиваться вот в этот афганский конфликт? И для начала я спрошу экспертов, очевиден ли им ответ на вопрос, поставленный перед Сергеем Лавровым. Вот он говорит, будет ли Россия вводить войска в Афганистан? Это очевидно. Александр Шаравин, вам слово. Что это за очевидность с вашей точки зрения?
Я думаю, что будет предпринято все возможное для того, чтобы наши войска в Афганистан не вводить. Наша задача обеспечить границы наших союзников. И ведь ситуация с Таджикистаном очень сложная. А Таджикистан является членом организации договора коллективной безопасности. И я просто напомню, что население Таджикистана чуть меньше 10 миллионов. Так вот, примерно такое же количество таджиков живет в Афганистане. И не все они настроены дружелюбно по отношению к нынешнему режиму в Таджикистане. Многие из них являются беженцами после гражданской войны в Таджикистане. Поэтому угроза на самом деле очень серьезная. И речь, мне кажется, идет именно не о вводе наших войск в Афганистан, а о том, чтобы обеспечить безопасность и помочь в обеспечении безопасности нашего союзника Таджикистана.
Но ведь это же будет означать, Александр, в любом случае, что переброску сил российских военных туда, на эту границу, правильно?
Ну, на самом деле у нас там есть 201-я база, 201-я дивизия. Больше того, ведь в начале 2000-х годов и границу между Таджикистаном и Афганистаном охраняли наши пограничники. Я думаю, что какие-то меры по усилению 201-й военной базы могут быть предприняты, и вообще по усилению группировки и таджикской, и совместной, может быть, какой-то группировки. Но пока об этом, видимо, речь не идет, потому что я думаю, что ведь говорить о том, что все вот так монолитно, оппозиционно в самом Афганистане, тоже нельзя. После того, как был свергнут режим Наджибулы в Афганистане, там ведь не Талибан пришел к власти, там было множество группировок, которые между собой соперничали, воевали, объединялись то против Талибана, то вместе с ним. Поэтому я не думаю, что ждут спокойные времена Афганистана, что там власть какая-то будет монолитная, даже если реальное правительство сегодняшнее в Афганистане будет свергнуто.
Спасибо, Александр. И задам я вопрос Ивану Сафрончуку как раз по этому же поводу. Сергей Лавров просто мог сказать, вот как кажется нашему эксперту Александру Шаравину, что нет, мы не пойдем туда, мы сделаем все возможное, чтобы не пересечь эту границу. Он так не сказал. Он сказал, ответ очевиден. Вот что очевидно ему такого, что, может быть, и вам очевидно, и почему не сказать было прямо? Ну, там, пойдем или не пойдем.
Ну, насколько я вижу сюжет, по-моему, министр хотел сказать очень хлестко по этому поводу, и для меня очевидно, что это было хлесткое «нет». Может быть, там на языке было что-нибудь вроде «это полный бред» или что-нибудь такое. По-моему, фраза именно такая уже начиналась. Но министр известен своей вежливостью, и поэтому, видимо, решил сказать более дипломатично. И это для меня это очевидное нет.
А что? Так, а что будет? А что да? А что очевидно да? Как Россия будет вмешиваться в эту историю после ухода американских войск оттуда?
Очевидно, что есть неопределенности большие, потому что сейчас, посмотрите, все говорят, там наступает Талибан или наступают другие группировки, ИГИЛ, Аль-Каида, вот все то, что было вооруженной оппозицией. Но для меня скорее происходит не столько их наступление, сколько развал официального центрального правительства и его силовиков. Вот они исчезают, убегают, сдаются этой вооруженной оппозиции или вот убегают через границу в Таджикистан или в Узбекистан. Ну и, естественно, вот эта вооруженная оппозиция все забирает. Я не ожидаю того, что талибы сейчас наберут ход и с этого хода возьмут и пересекут границу. Или там начнут окапываться на границе для того, чтобы обязательно нападать на соседние государства. Происходит очень большая перестройка внутренней афганской системы. Та политическая конструкция, которая была создана уже сколько, 20 лет назад, после Боннских соглашений, там закреплена конституция и так далее, эта политическая конструкция рассыпается. Она не способна существовать без иностранных штыков. Идет очень большая внутренняя перестройка. И я думаю, что большая часть вооруженной оппозиции будет занята своей легализацией внутри Афганистана и участием в этих внутриафганских разборках. Но при этом на территории Афганистана есть радикальные группировки, неважно, как их называть, ИГИЛ, Аль-Каида, еще множество группировок, радикальная часть талибов, которые, понимаете, не столько связаны с внутриафганским политическим процессом, сколько являются такими террористами и интернационалистами. И они готовы в том числе обслуживать и какие-то заказы, которые могут происходить. То есть фактически выступать наемником. Исключать того, что вот таким группам будет проплачено, значит, как будут проплачены какие-то удары в сторону севера, нельзя. И в этом смысле неопределенность очень большая. Погрузится ли Афганистан в долгую гражданскую войну? Или после всплеска вот сейчас этих разборок в связи с падением, ну, или почти с падением центрального правительства, произойдет какие-то договоренности на основе нового баланса сил? проявят себя радикалы, вот эти интернационалисты, или все-таки местные группы, в том числе и местный Талибан, возьмут их под контроль и не дадут им осуществлять какую-то неафганскую повестку? Вот вокруг всего этого есть неопределенность. И в этом смысле Россия, конечно, будет за этим, насколько я понимаю, внимательно следить и не даст всем этим неопределенностям выплескиваться за афганскую границу.
Но я обратила внимание на то, что вы, как очень предположительный, как самый, ну, едва ли вариант, за которым стоит большая вероятность, говорить о пересечении или о давлении на эту границу со стороны радикалов. Почему же тогда в таком случае государство Таджикистан так остро бьет тревогу, обращается к коллегам, к союзникам по ОДКБ за военной помощью, просто вот в эту же минуту?
Обращается, потому что, понимаете, есть разные представления о том, как себя вести в разных вероятностях. Риск очень большой. Там вероятности разные эксперты оценивают по-разному. Поэтому со стороны Таджикистана вполне разумно воспользоваться помощью со стороны своих союзников. И я думаю, что эту помощь окажет не только Россия, но и другие союзники по ДКБ, тот же Казахстан. Обязательно будут, понимаете, даже если не будет большого похода талибов на север, а я думаю, что его скорее будут нападения каких-то отдельных радикальных групп, скорее всего, по внешним заказам. Но будет переделка теневого сектора, который существует вокруг этой границы. Обязательно будет много стычек, локальных стычек. И в этой ситуации, конечно, надо проявлять максимальную бдительность и членам ОДКБ проявлять солидарность и помогать тому, кто оказался вот на первом рубеже.
Да. Спасибо. Они оказались на первом рубеже, но пока это такой превентивный призыв. То есть пока такой острой угрозы нет, как мы поняли из того, что вы сказали. И я бы хотела Дэвида Саттера спросить, как он расшифровывает эти слова Сергея Лаврова. Кажется ли ему, так же, как его коллегам по эфиру, что однозначно нет, однозначно не будет ноги российского солдата на этой территории. Нет, мы не пересечем эту границу, мы не введем войска. Как вам показалось, действительно так можно это трактовать?
Ну, наверное, потому что трудно видеть, что угроза, которая будет исходить от Афганистана, будет затрагивать Россию. Если есть угроза, это будет все-таки то же самое международные террористические организации, которые наводили ужасы везде, и не только, и не самым главным образом в России. Поэтому и Россия является довольно плохим союзником для международных усилиях все-таки бороться с международным терроризмом. Поэтому я думаю, что Россия будет определить ее интересы в довольно ограниченном форме. Но это не значит, что ситуация в Афганистане несерьезна и не имеет потенциал становиться для мирового сообщества довольно большая проблема.
Дэвид, спасибо. Я познакомить нашу аудиторию, наших гостей с тем, как это будет подаваться вся эта история с новым Афганистаном для российской аудитории. Вот одно из этих шоу я уже смотрела сегодня. Идея состоит в том, что Америка, вот посмотрите, как она бросила своих союзников. Вот хороший урок для Украины, который она вот тоже как бы обещала помогать, но в любой момент она разворачивается и бежит под покровом ночи. Это сегодня говорили все эксперты программы «60 минут». минут, как сбежала Америка. Там ни одного не было американского эксперта. Это вообще-то уже какая для них такая становится традиция, что ну совсем не было ни одного американиста или гражданина Америки, который бы объяснил позицию этой страны. Но это ладно. Вот она бежит под покровом ночи. Что же происходит? Что же должна делать Россия? Ну, конечно, во-первых, Россия должна непременно вмешаться. Об этом говорит военный эксперт Игорь Короченко, который проходит красной нитью из эфира в эфир. Давайте его послушаем.
Надо готовить войска Центрального военного округа и ОДКБ к отражению возможной экспансии исламских экстремистов на постсоветское пространство. Готовить таджикскую армию к отражению угрозы. Хотя Узбекистан не член ОДКБ, надо сейчас плотно устанавливать военные и военно-технические контакты по этой линии, чтобы совместно отражать афганскую угрозу. Она сегодня реально ощутима и, пожалуй, по степени угрозы это может быть даже посерьезнее, чем бряцание натовскими контингентами оружием у российских западных границ.
То есть, ну, конечно, отразить афганскую угрозу, но откуда эта угроза взялась и почему? И вот Дэвид говорит, что это же угроза не для России. Нет, нет, это для России угроза. И создали ее ровно американцы своими руками. И об этом тоже говорится в этих шоу. Вот, по крайней мере, из уст мы сегодня услышали это Михаила Маргелова, депутата Государственной Думы. Давайте послушаем.
Это спланированная спецоперация. Спецоперация, которая направлена на то, чтобы все силы вооруженные талибов, людей, которые сегодня там будут делать погоду в Афганистане через пару месяцев, направились на юг России. То, что они попрут, не сомневайтесь. То, что их же будут спонсировать те же самые американцы, вы тоже в этом не сомневайтесь.
Вот я бы хотела спросить Александра Шаравина, как он относится к этой концепции, что американцы ушли для того, чтобы развязать талибам руки, чтобы они отправились на юг России взрывать и терроризировать, и все это, и будут их, конечно же, финансировать, и вся эта история сделана для того, чтобы опять нагадить на пакостить Российской Федерации.
Ну, я думаю, что это несерьезные такие логические построения, и пусть они останутся на совести этих людей. На самом деле проблема-то действительно серьезная. И винить американцев, я думаю, в ней совершенно несерьезная. Проблемы Афганистана не вчера возникли, безусловно. И мы тоже туда подлили масло в огонь в свое время. Я думаю, что ввод наших войск был, безусловно, политически ошибочным в 1979 году. Больше того, он ведь и в военном отношении был не очень грамотно совершен. Потому что, если мы помним, был введен ограниченный контингент, всегда подчеркивалось это слово. А заведомо можно было понять, что с помощью вот этого ограниченного контингента никаких военных побед достигнуть невозможно. Они и не были достигнуты. Единственное, я хотел бы сказать, что вот сегодняшняя Россия и такого контингента ввести в Афганистан не может. И я думаю, что это и не планируется, и не нужно. Поэтому основное внимание будет уделяться, безусловно, безопасности наших союзников. У нас там достаточно большие границы и Узбекистана, и Таджикистана, что для нас наиболее важно, потому что он все-таки у нас входит в организацию договора о коллективной безопасности. Хотя и с Узбекистаном у нас очень хорошие отношения. Ну и поэтому я думаю, что серьезность ситуации недооценивать нельзя. Сделано будет все возможное, безусловно. Я думаю, что Генеральный штаб России работает. Генеральные штабы наших союзников тоже работают. И уже, как говорится, не рано предпринимать конкретные шаги, потому что ситуация может развиваться очень быстро. Мы видим, как стремительно развивается военная обстановка на территории Афганистана. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что во всех регионах Афганистана ситуация очень разнообразна. Во-первых, не надо забывать, что там этнический состав очень разношерстный. И религиозный, конфессионный состав тоже различается. Поэтому говорить о том, что там вот единственный талибан – это гегемон на всей территории Афганистана, я думаю, что не приходится. Поэтому, скорее всего, там будет напряженность, будет какая-то междоусобица. И вот вмешиваться в эту междоусобицу, я думаю, что России не следует.
Спасибо. Спасибо, Александр. Спрошу Ивана Сафрончука, как он считает, Российская Федерация как на самом деле реагирует? Вот не устами своих ток-шоу, которые издеваются, смеются над Америкой, испугались, убежали, все побросали. Как на самом деле они реагируют на то, что Соединенные Штаты ушли из Афганистана?
Я не до конца понял ваш вопрос, что значит, как на
самом деле реагируют. Это значит, когда-то, когда начинался этот ввод войск, Российская Федерация это приветствовала, как известно.
Да, приветствовала. Ну, приветствовала, хотя, понимаете, в чем дело? Когда произошел, произошло такое быстрое свержение талибов осенью 2001 года, в течение вот октября и начала ноября, фактически за несколько недель талибов вытеснили сначала из Кабула, а потом, в общем, они как-то исчезли из всей страны. Были разные мнения по поводу того, что делать вот теперь с Афганистаном. Да, и какая там должна быть политическая конструкция, что нужно делать в этой стране, как она должна дальше жить. У России были определенные свои точки зрения, которые она не навязывала международному сообществу, но была принята вот концепция построения суперцентрализованного государства и такого прозападного типа. Ну, плюс там насаждение демократии и так далее. Эта концепция полностью провалилась. Россия никогда этой концепции, осуществлению этой концепции не мешала и даже в какие-то периоды ей помогала. Ну и, в принципе, в основном помогала. Но это не значит, что Россия с этой концепцией была согласна полностью и несет за ее провал ответственность. Конечно, вы можете там обращать внимание на какую-то эмоциональность, на перехлесты, на такой запал полемический, но... Если убрать все вот эти эмоциональности, как в этом полемическом запале, так и в том, чтобы ловить этот политический запал, этот полемический запал на вот эту эмоциональность, если вот строго посмотреть на это в сухом остатке, то там делали то, что, во что Россия не верила, чему, тем не менее, не мешало и чему помогало. Все это провалилось. И наступает такой некоторый беспорядок, и все это воспринимают как должное. И, конечно, в какой-то степени это теперь становится проблемой региона. Ну, вряд ли здесь есть за что сказать американцам спасибо. А дальше уж в какой форме говорить это не спасибо, это уже вопрос полемического запала.
Угу. Спасибо. Вам спасибо точно, Иван. Это в таком случае Дэвид Саттер может нам помочь с американской реакцией на этот вывод войск, потому что, еще раз могу повторить, что в эфире федерального канала было там несколько экспертов, целый круг обычно стоит, которые только и делали, что издевались, шутили, хохотали и поносили Соединенные Штаты за этот вывод, за этот уход из Афганистана. Какова реакция в Америке? Так ли поносят Министерство обороны за то, что оно приняло такое решение президента? Скажите нам, пожалуйста.
Ну, сейчас уже есть довольно значительная оппозиция, но это очень поздно. И, к сожалению, когда этот вопрос обсуждался, и когда было время, тогда выразить оппозицию, это было не очень слышно в американском обществе. Надо понимать, что Америка сейчас занимается внутренними вопросами. Можно считать, что эти вопросы не очень значительны и недостойны такого внимания, но это факт. И такой важный вопрос, в самом деле, как судьба целой нации и вообще будущее исламского экстремизма и терроризма, до этого много американцев, к сожалению, просто не имели время и желания заниматься. Только сейчас когда начинает, когда люди начинают осознать, что там могут быть огромная трагедия, и вообще эта история не кончится с нашим выводом, сейчас слышно какие-то возражения. Вообще можно сказать, что уровень обсуждения этого вопроса и понимания вопроса довольно низкий в Америке сейчас. И это не только в обществе, но это в правительственных кругах тоже, где было бы, мы бы хотели бы думать, что они будут более серьезные в подход к этому. Но сейчас посмотрим, какие будут результаты нашего необдуманного шага.
Необдуманного. Дэвид, а это можно сравнить реакцию американского общества на этот вывод с реакцией советского тогда общества 89-го года, когда оно, конечно, приветствовало, конечно, все были рады, что эта война закончилась. Ну, не война, конечно, не закончилась, но перестали гибнуть, по крайней мере, эти мальчики. Можно это сравнить или это гораздо более спокойная история?
Ну, в советском вторжении погибли довольно много людей. В Афганистане вообще американцы были очень хорошо защищены, и они играли роль просто поддержки для правительства Афганистана. Можно, я думаю, скорее всего, легче сравнивать, что случилось в Америке с американское решение с решением Гайдара просто прекратить помощь к правительству Наджибули, потому что фактически последний упор был просто изъят, и условия для проживания существования режима было просто уничтожен. Если мы сравниваем вывод советских войск с выводом американских войск, все-таки Америка не была обоснована на идее, что она непобедимая, и не имела идеологии, которые могут быть дискредитированы. И не имел идеологии, который господствовал в стране и определил все аспекты жизни. Для России это было очень фундаментальное решение. Для Америки это довольно незначительное решение, потому что наша внутренняя ситуация не изменится от этого. Но мы жертвуем других людей. И для этих людей ситуация, конечно, будет трагическая. И когда в будущем мы рассматриваем последствия нашего решения, может быть, будет тоже какие-то взаимные обвинения в самой Америке. Но это будет не такой шаг на масштаб вывод советских войск, который фактически подрывал всю советскую систему.
Ну, вот, Дэвид, можно сказать, что и в той, обе страны можно сравнить точно в том смысле, что и там были противники этого вывода.
Противники в Советском Союзе, они были фундаментальные и довольно серьезные. Но Советский Союз не был демократической страной, где мнение противников имел большой вес. В Америке это, естественно, противники могли выразить и даже влиять, но их поддержку в населении и их желание противостоять вывод войск был настолько условно, что они ничего не могли делать, и их мнение имело очень мало веса.
Спасибо, Дэвид. Да, вот спасибо, что вы это сказали по поводу «вернулись мы к реакции общественного мнения на такие вещи, насколько оно влиятельно, насколько оно может менять политические решения». Вот мы специально сегодня в Москве провели опрос на эту тему, нужно ли России вмешиваться в новый афганский конфликт, по крайней мере, в ту ситуацию, которая сложится сейчас после вывода американских войск. Давайте послушаем их мнение.
Надо ли России снова вмешиваться в афганское противостояние?
Думаю, не стоит.
Почему?
Ну, другая страна, другая традиция. Зачем? По-моему, и так уже много наших людей как бы получили травмы после предыдущих конфликтов.
Зачем, спрашивается? Какие интересы должны быть? Таджикистан же отдельно сейчас, правильно? Отдельное государство. Нам ничего не грозит. Везде не сможем мы тоже лезть. Сирия, потом опять Афганистан, потом еще другое. Зачем?
Я думаю, не стоит. Ну, у нас уже опыт был, значит, исторический. Так сколько там, 17 лет, сколько там провоевали. Так что ничего хорошего от этого я не ожидаю.
Ну, вообще не стоит в какой-либо конфликт входить кому-либо. Я вот, это, так сказать, мое понимание о любом конфликте. В данном случае я не могу вам как-то очень здраво и подробно на этот вопрос ответить.
Если это угрожает нашей безопасности, то да. Мы там уже были, и, ну, я не знаю, все зависит от того, кого туда будут отправлять. Если срочников, то нет. Профессионалов почему бы и нет, они добровольно на это идут.
Я думаю, нет. Это конфликт с талибами еще с тех времен, с очень-очень давних. Но он почти решен, но не до конца. И конкретно с талибами, я думаю, что это уже на стороне Афганистана, на их правительстве, совести.
Наверное, да.
Почему?
С точки зрения безопасности. Ну, потому что гастарбайтеры едут из Узбекистана, Таджикистана, и это все может сюда проникнуть. Вот и все, на мой взгляд. Может, я ошибаюсь?
Наверное, нет. Ну, развязывание войны – это всегда плохо.
Так, американцы ушли, и нашим там делать нечего. Только границу охранять, помогать Таджикистану. Ну, то, что они не справятся. Ну, наркотики и так идут. Я так думаю, лучше вообще ничего не лезть, они сами разберутся.
И, как всегда, мы предлагаем такой же опрос в Твиттер, но уже со своими вариантами ответов, первый из которых, надо ли России снова вмешаться в афганское противостояние, не надо, нахлебались 76%, надо, это наш долг интернациональный, имеется в виду 12%, понятия не имеют, 12%, тоже люди честно говорят, что не знают. И я снова обращаюсь к Александру Шаравину, вот за комментариями таких мнений. Вот мы с вами тоже уже, Александр, начинает разговор с того, что есть военная точка зрения, есть общественная точка зрения. Понятно, что общественная точка зрения всегда будет такой, что не нужно, хватит этой войны, хватит уже Сирии, Украины, каких-то других конфликтов, в которых участвует Российская Федерация. Но если все-таки будет принято вот это решение, вы уже начинали об этом говорить, что там есть базы, будут ли действительно, нужно ли опасаться матерям, выпускникам, что могут быть срочники направлены для разруливания, для разрешения этого конфликта?
Нет, я, Елена, так не думаю, потому что, во-первых, где базы? Не в Афганистане, а в Таджикистане, да? Где наши военные? На территории Таджикистана. Какие у них обязанности? Помогать вооруженным силам и пограничной службе Таджикистана охранять и оборонять границу этого государства. Вот, собственно, и все. А нужно ли нам усилить группировку? Ну, время покажет. На самом деле, возможно, придется так поступать. Но речь о вмешательстве и участии в конфликте внутри Афганистана, я думаю, что в принципе не идет.
А усилена группировка, Александр, она усилена за счет кого будет эта группировка все-таки? Вот это усиление группировки, которое произойдет в рамках вот этой братской помощи Таджикистану в данном случае?
Ну, я думаю, для этого должны быть решения организации договора о коллективной безопасности. И любые действия со стороны талибов, я думаю, будут на этом уровне обсуждаться и будут приниматься какие-то контрмеры. Это действительно могут быть и казахские военные, это могут быть и наши военные. Но вообще, я думаю, что каких-то крупных группировок там создавать не придется. Эти государства тот же Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в основном справятся своими силами.
Спасибо, Александр. Нам звонит Олег из Ростова. Из Ростова-на-Дону, Олег, вы, да? Не из Ростова же?
Да, да, да.
Из Ростова-на-Дону. Да, да. Это мне очень приятно. Слышите, недавно там была. Пожалуйста, ваше слово, ваше мнение. Какое у вас ощущение? Стоит беспокоиться, что начнется и здесь тоже?
Вы знаете, я с 1974 года рождения жил в свое время в городе Липецке. Это поселок Дачный, воинская часть 11700 на то время было. У нас с воинской части, с этой, на 3000 человек, ну, наверное, около 100 человек, ну, служили в Афганистане. И мы все эти два года вот друг у друга переживали со слезами на глазах, вернутся ли наши ребята домой. Вот, мое пожелание-то, ну, пусть воюют, если хотят, но пусть сначала своих детей туда пошлют, Лавров, Путин, Песковы, а мы пример с них возьмем, посмотрим, как они отвоевались, и, может быть, и мы пойдем, если идея будет. Вот такая моя точка зрения.
Да, спасибо. Я поняла очень хорошо вашу точку зрения, Олег. Нет, вот опять же, возвращаясь, профессиональное и непрофессиональное, мы снова с Иваном Сафранчуком говорим. Вот, Иван, вы слышите, что и люди на улице, и люди, которые звонят, ну, совершенно трудно будет найти человека, который бы принял усиление участия в России в этом конфликте. И как вы считаете, будет ли в России каким-то образом учтена точка зрения общественности при решении, начинает ли следующая операция? Потому что, как известно, в Сирии, как известно, с Украиной ничего подобного не было. Может ли быть такое случиться, что в этот раз, да, в этот раз вот эта народная память историческая, что «но туда больше не ногой», она каким-то образом будет учитываться?
Я понимаю формулировку вашего вопроса и некоторый такой вот эмоциональный накал его, который вы туда специально закладываете, но я должен все-таки обратить ваше внимание на следующее. Россия сейчас участвует в региональном конфликте в Сирии. В Сирии есть российская база, и есть операции, которые там проводятся. И я все-таки обратил бы ваше внимание на то, что когда эта операция начиналась, то тоже было очень много страхов по поводу того, что вот они второй ли это Афган. И я просто хочу обратить ваше внимание на то, что уже прошло сколько? 6 лет практически, 6 или 7 лет, да? В 2014 году, правильно? Летом началось.
Ну да, если считать самолета с людьми, который разбился, то да.
Нет, это уже было как раз в 2015, который вот турки сбили самолет. Это
нет, не турки сбили самолет, а тот самый самолет, с которого...
Нет, я говорю о Сирии.
Я тоже говорю о Сирии. Тот самый самолет с пассажирами, пассажирский самолет, который пал жертвой ровно входа в России в этот конфликт сирийский.
Самолет
над Синаем. Вы забыли его?
Самолет над Синаем.
Ну, конечно,
да,
конечно.
Но,
смотрите, это были первые жертвы этой войны.
Получается, 7 лет уже Россия практически вот в этом конфликте участвует. Вот сравните, какой был накал по поводу афганской кампании в 80-е годы. 7-й год афганской кампании, это где-то вот там 87-й, 88-й год. Какие были общественные настроения тогда по поводу той кампании? Какие сейчас общественные настроения по поводу Сирии? Все-таки Россия очень многому научилась на своем историческом опыте, в том числе негативном. И сейчас действует гораздо более профессионально. Я повторю, что с моей точки зрения, перспектив ввода непосредственно в Афганистан российских вооруженных сил нет. И то участие в сотрудничестве с союзниками, которое может быть вот в пограничных территориях, прежде всего, в плане сотрудничества с Таджикистаном, я думаю, будет осуществляться достаточно профессионально и тонко, что общественное мнение будет в основном об этом узнавать и будет озабочено в связи с этим вот в такой медийной сфере. Uh-huh. будет это непосредственно на себе чувствовать.
Спасибо, Иван. Это очень интересная вещь, которую вы сказали. Я хочу обратить ее Дэвиду Сайтову. Действительно, разница, Дэвид, действительно разница, Иван абсолютно прав, в восприятии афганской войны тогдашним обществом и в восприятии российским обществом сирийской войны. Хотя в сирийской войне, как я уже говорила, погибли мирные люди, гибнут военные, гибнут, вы прекрасно знаете, вот эти даже наемники, 300 человек, когда одним махом, там масса погибших уже есть с российской стороны, очень много и очень жалко, и люди льют слезы и ставят памятники. Но, тем не менее, вот такого массового отторжения «нет войне в Сирии» не проводится. Вы тоже считаете, не происходит, мы не видим этого. Вы тоже считаете, что это потому, что Россия там профессионально действует, как-то так особенным образом, все свои ошибки учтя, поэтому общество эту войну принимает, участие России в сирийской войне принимает, не сопротивляется ему?
Но масштаб, все-таки война в Афганистане длилась много лет, безрезультатно. И фактически завоевали русские. А здесь, в Сирии, был довольно боеспособный сирийский режим. Просто условия этих конфликтов были настолько разные, что они позволили России действовать профессионально и выборочно, и не охватить весь конфликт фактически, и воевать с народом там, как в Афганистане. И одновременно, хотя количество жертв, количество убитых несравнимо меньше. Даже и те, которые были убиты, они были, например, в этом известном случае с компанией Вагнера, они были наемники, которые и с очень сомнительной репутацией, которые ехали туда сами за деньги, фактически. Поэтому это не то же самое, как призывники, которые были бросили в Афганистане в ситуации, которую они не понимали и не могли понимать и освоить. Поэтому эти были совершенно разные ситуации, и Сирия открыл для любой страны, которая хотела вмешиваться на сторону Асада, возможности все-таки достигнуть их целей. Другое дело, если эти цели были достойные цели, но все-таки они были достигаемы.
Ну, а вам не кажется, Дэвид, что причина еще и в том, вот разности этих реакций, ну, понятно, масштаб и количество погибших, это все понятно, но причина в том еще, вот как Владимир Путин и правительство российское говорит, что причина в поддержке любых решений российским обществом, решений своего военного руководства и политического?
Ну, сначала поддерживали в Советском Союзе. С помощью, естественно, ложной пропаганды. Но и контроль над информацией. В этой ситуации это был довольно дешевый и легкий способ поднимать престиж страны. И, к сожалению, в России традиционно это искушение трудно сопротивлять.
Спасибо, Дэвид. Спасибо другим участникам дискуссии. Мы будем следить за ситуацией и очень надеемся, что они окажутся правы и нового Афгана не случится. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень.